Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 июля 2020 года. Противостояние единству. Часть первая. Причины ненависти друг к другу. Вопрос. На протяжении истории развития еврейского народа между ними всегда проявлялась ненависть. Это началось в Египте с противостояния большого сброда выходу израильтян из Египта. Это противостояние продолжилось в пустыне между коленами Израиля. В конце X века до нашей эры начинается раздел между израильским и иудейским царствами, что привело их к раздору. Позже ненависть, вспыхнувшая в правящей верхушке, привела к разрушению первого храма. Далее война Маккавеев с иудеями и эллинистами, раскол на партии и замена братской любви во времена Римской империи, падение второго храма. В средневековой Испании первыми инквизиторами были евреи. В XVI веке отмечается пренебрежение и резкие высказывания со стороны евреев в адрес величайшего каббалиста Ари. А в начале XX века – запрет равината на издание книг Рава Кука и Бааль Сулама. Этот список можно продолжать и продолжать. Сегодня противостояние наблюдается уже в самом государстве Израиль, насчитывающем около 50 партий правого и левого блока. В чем причина ненависти евреев к евреям? Ответ. Это ненависть идеологическая, естественная, проявляющаяся на совершенно разных уровнях. Дело в том, что народ Израиля был собран из представителей всех народов Вавилона, которые по призыву Авраама образовали вместе одну большую группу. Авраам призвал их к единству над всеми противоречиями, имеющимися между ними из-за их естественного происхождения, характера и так далее. Люди очень серьезно работали над собой, чтобы стать как одно единое целое, как одна семья или как один человек с одним сердцем. И это у них получалось. В те времена все было немного по-другому. Так в течение многих лет они двигались вперед, постоянно борясь внутри себя за то, чтобы подавить личный эгоизм и подняться до уровня доброжелательной связи с другими. Таким образом, они прошли период, который называется «египетское пленение» или «изгнание». Их эгоизм настолько поднялся, что они практически были оторваны друг от друга, эго расталкивало их между собой. Это и есть египетское изгнание, когда фараон, эгоизм, властвует над ними. Но потом они все-таки смогли преодолеть взаимное отторжение, что привело к выходу из Египта, последующему объединению, но уже на другом уровне. Для того, чтобы подняться над эгоизмом, который развился в них в период египетского изгнания, они должны были получить свыше новую силу, высший свет, так называемый свет Торы, то есть силу отдачи и любви, силу взаимности и притяжения. Они получили ее и начали работать с ней, чтобы удержаться вместе. Ведь с каждым днем их эгоизм становился все больше, и они все время росли над ним. Постепенное развитие альтруизма над эгоизмом, взаимная связь над ненавистью привели народ к объединению в такой силе и объеме, который называется храм. Кроме того, это их состояние стало называться вхождением в землю Израиля. Земля, Эрец, происходит от слова «рацион» и означает «желание», а Израиль – направляющийся к Творцу. Поднявшись до такого уровня связи, они смогли выстроить между собой взаимоотношения, называемые храм, общий дом, общее сердце. В этом состоянии народ находился очень недолгое время, поскольку эгоизм в нем постоянно развивался. Они не смогли противостоять ему и стали взаимно отдаляться, пока не разрушился храм, то есть связь между ними. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля». 29 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Еще раз о смысле жизни. Вопрос. Многие люди считают, что ценность и смысл жизни в семье, и не нужен им никакой творец. Сейчас очень тяжелая жизнь, поэтому тот, кто осилит все проблемы в семье, тот и достигнет смысла жизни? Ответ. Я не могу с этим согласиться. Как может быть смысл жизни в том, что кончается? Значит, и смысл кончается. Конечно, семья важна. Важно реализовать себя в том, что у тебя есть дом и дети. Но это необходимые условия для того, чтобы далее расти из них, а не оставаться только в своем коконе, в своем гнезде. Какой смысл в этом? пока тебя не вынесут оттуда вперед ногами? Я считаю, что это не ответ на вопрос о смысле жизни. Вопрос. Почему не может быть смысл жизни в самой жизни? Ведь мы видим из природы, что именно так устроены все сообщества. Птицы, рыбы, муравьи. Чем отличаются люди? Почему мы должны страдать больше, чем животные? Ответ. Если смысл жизни для меня существует только на уровне птиц и рыб, и я такое же животное, то тогда ничего другого нет. Тогда я живу этой жизнью, пока живу, и на этом все заканчивается. А если меня это не удовлетворяет, и во мне возникает вопрос об истинном смысле жизни, тогда я уже должен искать на него ответ. Тут мне необходима методика, которая раскрывает этот смысл, а она находится в науке Каббала. Либо люди ударяются в религию, занимаются всякими успокоительными методиками, но это их дело, как кому повезет. Из урока на русском языке 17 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Китай. Вчера разводились, сегодня женятся. Вопрос. В Китае наблюдалась удивительная статистика для этой страны. Огромное количество разводов во время сидения дома из-за коронавируса. А потом неожиданно появилась другая статистика. Например, в городе Ухане, с которого все началось, после долгой полной изоляции сняли блокаду. И оказалось, что люди хотят заключать брак в 3, в 4, в 5 раз больше, чем обычно. Что произошло? Ответ. Люди хотят себе надежного партнера, поскольку убедились, что дом – это важно, и надо будет сидеть дома, кто знает еще, когда и сколько. Они хотят, чтобы у них был надежный партнер, с которым человек действительно мог бы представить себя сидящим в таком заточении в следующий раз, ведь они чувствуют, что еще не ушли из этого вируса. Я чувствую, что это очень важно для них. И не важно, будет или не будет вирус и когда. Но есть потребность быть с человеком, с которым надежно, хорошо, удобно, просто, легко, с которым вместе практически не чувствуешь себя в заточении. Вопрос. Получается, что браки, которые заключаются сейчас, будут прочнее? Ответ. Да, эти браки будут прочнее, потому что человек почувствовал, что значит быть с тем, с кем он был, или кто ему на самом деле нужен в таком его состоянии. Это будут очень интересные браки. Насколько они оправдаются, я не знаю. Но я думаю, что человек, который продержался месяц-два с семьей или даже без семьи, просто с партнером в таком заточении, уже понимает, что ему надо. Вопрос. Значит, рецепт в том, чтобы, может быть, не разводиться, а представить себе, что ты будешь в такой ситуации с твоим любимым. Ты окажешься один на один. Тебе с ним хорошо будет или нет? Это правильное мышление? Ответ. Конечно, как с природой. Вирус заставляет нас, чтобы мы были интегрально связаны. Я ей, а она мне. Так и с моим партнером. Я ему, а он мне. Вопрос. И тогда браки будут прочные? Ответ. Тогда вирус мне не страшен. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 13 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Женщина 21 века. Часть 1. История знает немало женщин, которые были первопроходцами, прокладывающими путь, и произвели изменения в мире, заложив основу более прогрессивного общества. Обычно от женщины требовались героические усилия для того, чтобы прорваться сквозь сложившиеся стереотипы, пойти против принятых норм и культурных традиций. И все-таки в основном история писалась мужчинами, и женских имен в ней очень мало. Женщины всегда оставались на заднем плане, ведь история развивается в соответствии с общим строением общества, вселенной, всего мироздания, которое состоит из 10 сферот. Это строение развивается сверху вниз, от сферы Кетер до Малхут. И хотя все предназначено для Малхут, для женской части строения, но пока очередь дойдет до нее, пока вся система разовьется, роль женщины скрыта. Это видно на протяжении всей истории, у всех народов и во все времена. Только в народе Израиля роль женщины всегда была более выражена, чем у других, о чем свидетельствуют эти имена из Танаха. Хава, жена Адама, великие женщины-пророчицы, Батья, дочь фараона, вырастившая Моше. Батья означает «дочь Творца», Бат Ют Кей, что говорит о ее высшем предназначении. Танах рассказывает о многих женщинах, выполнявших особую роль в истории, и всегда положительную. А во времена последнего изгнания длиной в 2000 лет роль женщины ушла в еще большее скрытие. Насколько долгим и глубоким было изгнание, настолько и роль женщины оставалась в тени. А сейчас, когда мы выходим из этого изгнания, женщины получают все больше свободы и все более важную роль. Особенно большие изменения произошли в последнем, 20 веке, а тем более в нашем, 21, где женщина становится доминантной частью в развитии. Это очень заметно в современном мире, где так много женщин занимают руководящие посты на предприятиях и даже во главе государств. Растет не только женская сила, но и сам образ женщины приобретает все большую важность. А в итоге мы видим, что весь мир существует для того, чтобы поднять над всеми Малхут, женскую часть модели мира. И хотя Малхут все время находилась в скрытии, поскольку это последняя сфера, но на последнем этапе она становится самой важной, выходя из скрытия, и раскрывается в отраженном свете до самого Кетера. Получается, что роль женщины важнее всего. И хотя сказано, что все достоинство царской дочери внутри, так как она на протяжении всего времени находилась в скрытии, но сейчас она выходит на передний план и начинает раскрываться как самая важная часть. Я думаю, что 21 век предоставит женщине больше времени и места, чтобы она могла продвигаться, узнать о своей роли в исправлении мира. Такие женщины смогут привести мир к высокой цели, стоящей перед нами. В прежние времена развития женщины всегда запаздывало относительно общего развития. Дело в том, что женщина относится к десятой части общего строения. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Ход, Есот и последняя, Малхут. Это женская часть души. Но когда Малхут начинает получать, когда уже есть сокращение, экран и отраженный свет, которым Малхут достигает Кетера, тогда приходит свет и освещает все сферот. Прямой отраженный свет соединяется вместе. А до этого человечество пренебрежительно относилось к роли женщины и не ценило ее по достоинству. Но все это должно быть исправлено в наши дни, так как мы приходим к последнему этапу, на котором женщина должна вырасти и показать себя. Уже в 19 веке произошло качественное изменение, и женская сила начала прорываться вперед. Женщины получили право голоса на выборах, доступ к высшему образованию. Это продвинуло не только самих женщин, но и все общество, его низшие социальные слои. Женщины не просто выходят на историческую, общественную, государственную сцену, но и тянет за собой слабые социальные слои, которые иначе не смогли бы подняться. Женщина меняет все. Стоит только дать место одной женщине, позволив ей проявить себя, и вся жизнь меняется. А наше время особенно тем, что мы приходим к концу исправления мира. Есть еще многое, что нуждается в исправлении, но мы находимся уже на финишной прямой. А потому роль женщины день ото дня становится все заметнее. Женщина будет требовать все больше и больше, ведь к этому подталкивают ее силы природы. А с другой стороны, мужская половина человечества будет все больше склоняться перед женщиной. Поэтому необходимо объяснить женщине ее роль и обязанность ее выполнить, а не пренебрегать ею. И если женщины не выполняют свою ведущую роль, они как бы оставляют ее за мужчинами. Но мужчины уже не могут действовать так, как прежде. Получается, что мужчины уже не действуют, а женщины еще не действуют, и мы падаем между двумя стульями, что очень опасно. Это время, в которое мы сегодня вступаем. Продолжение следует. Из программы «Женщины в новом мире». 30 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Внутренний смысл кризиса. Вопрос. Что есть минус и плюс в период кризиса? Сам кризис или наша реакция на него? Ответ. В кризисе самое главное – понять его и правильно отреагировать, чтобы он поднял нас вверх. Как я неоднократно говорил, кризис – машбер. В переводе с иврита означает «рождение» – место, где рождается новый человек. На самом деле кризис, его внутренний смысл – это рождение нового. Только в нас это не ощущается, мы этого еще не понимаем, но я уверен, что поймем. Мы увидим, как сейчас на наших глазах рождается новое интегрально связанное человечество, больше понимающее, что должно жить по другим законам, а не так, как раньше. Вопрос. После кризиса мы переступим на новую духовную ступень? Ответ. Мы взошли на эту ступень, но еще не прошли ее. Впереди у нас несколько этапов. Но этот новый, серьезный этап, который мы сейчас проходим, должен нас многому научить. Вопрос. Если кризис – это рождение нового, то выходит, что люди, которые скончались от коронавируса, просто не смогли жить в новых условиях в гармонии с природой? Но ведь все во власти Творца. Ответ. Насчет умерших, неродившихся и тех, кто еще будет рождаться, мы как-нибудь поговорим отдельно. Это целая система, которую нам надо будет освоить и увидеть, где находится свобода воли, почему рождаются такие-то души, что делается с ними и так далее. Это мы должны изучать в общей глобальной системе. Из урока на русском языке 10 мая 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.